Давайте раскроем наши Евангелия на 10 главе Евангелия от Марка и начнем чтение 17 стиха. «Когда выходил он, то есть Иисус Христос, в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Среди всего того, что было сказано Христом, пожалуй, нет слов более поразительных, чем слова, сказанные нашим Господом этому юноше: «Одного тебе не достает». Неудивительно было бы, если бы Христос сказал: «Много тебе еще не достает». Но то, что Господь сказал: «Одного тебе не достает», заставляет нас серьезно задуматься. «Одного тебе не достает». О, как весомы эти слова, дорогие мои! И вместе с тем в них столько трагизма. «Одного тебе не достает». Для того, чтобы лучше понять смысл этих слов, сказанных нашим Господом, необходимо поближе познакомиться с этим молодым человеком, к которому Иисус обратился с ними, с этими словами. И вот в сегодняшней беседе мне хотелось бы обратить ваше внимание в первую очередь на отличительные черты характера юноши, а их у него было. И вот заметьте, во-первых, чувствительность этого молодого человека. Нет, это не был какой-нибудь легкомысленный юноша. Это был чуткий человек. И вот эта чуткая душа юноши привлекает нас к нему. Мы замечаем его чуткость в том, как он обращается к Иисусу Христу. Он был отзывчив ко всему доброму, чистому, святому. Мы видим это из того, с какими словами он обращается к Иисусу Христу. Послушайте: «Учитель благий». Он обнаружил в Иисусе что-то не из этого мира, что-то сверхъестественное, божественное, святое, истинное. Помимо этого, мы видим, что этот юноша был мужественным человеком. Он относился к разряду высокопоставленных израильтян. Среди них Христос не был популярен. С самого начала служения Христа они не просто критически относились к Господу, но пошли на открытый конфликт с Ним. Так что он был членом этого общества номенклатуры. И все же, несмотря на свое положение в обществе, увидев святость, доброту и благость в Иисусе Христе, юноша мужественно признает это и говорит: «Учитель благий». Невозможно также отрицать и того, что этот юноша был человеком глубокого смирения. Сказано, что, придя к Иисусу, он, побежав, пал на колени перед Христом. А ведь даже в восточных странах знать не снисходило до того, чтобы приветствовать простолюдина. Ведь Христос был обычным плотником, и притом из Назарета. А об этом городе говорили: «Из Назарета может ли быть что доброе?» И вот этот богач юноша, занимавший высокое положение в обществе, падает перед этим назарянином Христом на колени и говорит ему: «Учитель благий». Да, он обладал и мужеством, и смирением. И тем не менее, взглянув на него, Иисус сказал эти слова: «Одного тебе не достает». И тут следует отметить, дорогие мои, что этот юноша не просто был хорошим человеком, честным, скромным, мужественным. Он был не просто человеком с безупречной репутацией и незапятнанным прошлым. Но когда Христос перечислил заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать», то юноша мог сказать: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Может быть, некоторые относятся к его словам скептически и скажут, что, ну, в данном случае, знаете, он решил похвастаться и сказал неправду. Я лично убежден, что он не преувеличил, но сказал правду, так, как оно было. Заметьте, что сказано сразу после этого: «Иисус, взглянув на него, полюбил его». Христос не сказал ему, что: «Слушай, молодой человек, ты солгал». Нет, он полюбил его. Перед Христом стоял высоконравственный, мужественный, искренний человек и необычно кроткий. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Однако это отнюдь не значит, что Христос не любил бы его, если бы он оказался нарушителем всех шести перечисленных заповедей. Ничего подобного. Христос любит и таковых, и может спасти их. Но он полюбил юношу за его искренность, чистоту, за святой порыв к жизни вечной, за его мужество, за его жажду вечного и прекрасного. Помимо уже перечисленных добрых качеств в характере юноши, следует обратить внимание еще на одно важное обстоятельство в жизни этого молодого человека. Он был объят добрыми порывами и стремлениями к самым высоким целям. Посмотрите, с каким вопросом пришел он к Иисусу. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Несомненно, он стремился к высшему. Он стремился к жизни духовной, к жизни Божией, к жизни вечной. Из этого ясно можно сделать вывод, что этой жизни он еще не нашел. Он ее искал. Он ощущал какую-то пустоту, чего-то ему не доставало. Он был богатым человеком. Все, что временное, он имел. Но это не удовлетворяло его внутреннюю жажду. Занимая высокое положение в обществе и притом в религиозных кругах, он все же ощущал, что чего-то ему не доставало. Все, что было ему доступно, не удовлетворяло вот именно эту внутреннюю жажду. Он искал жизни, он искал жизнь с избытком, жизнь вечную. Да, он искал Бога. Даже его безупречная репутация не приносила ему такого удовлетворения, которого жаждала его душа. Мужественный, искренний, смиренный, честный. И все же юноша чувствовал какое-то мучительное чувство вакуума, ибо все перечисленные добрые качества его не могли удовлетворить того, чего искала его жаждущая душа. Этот юноша сознавал, что он не животное, которое можно удовлетворить пищей. Он понимал, что человек – существо вечное, созданное по образу и подобию Божию, и поэтому нуждается не только в удовлетворении физических нужд, что не хлебом одним будет жить человек, но тем, что Божие. И вот по этой-то причине он приходит к Иисусу Христу и говорит: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Чего еще мне нужно?» Да, он сам признает, что несмотря на обладание этими добрыми качествами, которые немногие могли бы похвалиться, и большим богатством, и популярностью, он все же ощущал отсутствие чего-то очень важного, и поэтому спросил Иисуса: «Чего еще не достает мне?» Он искал того, чего не могли дать ни деньги, ни образование, ни власть, ни популярность, ни высокоморальное образ, жизнь, ни даже религия. Он искал жизнь, он искал Бога. Иисус это знал, и поэтому сказал ему: «Одного тебе не достает, ибо все другое он имел, но одного у него не доставало». Теперь, каково же значение этих слов? Вы заметили, что когда Христос спросил юношу о его отношении к закону, то он упомянул всего лишь 6 заповедей из 10. Эти 6 заповедей непосредственно касаются отношений между людьми. Что касалось этих 6 заповедей, то тут юноша мог сказать: «Все это сохранил я от юности моей». Но именно после этого он переспросил: «Чего же еще не достает мне?» Обратите внимание на то, что Христос не упомянул первых 4 заповедей, которые отражают отношение человека к Богу. Что сказал Христос юноше? «Одного тебе не достает». Великий врач направил свой указательный палец на то единственное, что недоставало. Живое и правильное взаимоотношение к Богу. Чаще всего недостаток или преграда выражены в каком-либо внешнем обстоятельстве. У юноши этот недостаток выражался в его богатстве. Оно ему мешало. Оно мешало ему не потому, что богатство само по себе является злом, нет. Оно может послужить и к добру, в зависимости от того, кому мы служим. Если богатство властвует над тобою, тогда оно непременно погубит тебя. А если твое богатство находится под Божьим контролем, оно может принести много пользы. И вот мы сопоставлены с этим самым важным вопросом: кому мы служим? В данном случае не юноша властвовал над богатством, а оно властвовало над ним. Он находился во власти мамона. Он поклонялся Богу богатства. Золото и серебро обеспечивали ему популярность и положение в обществе, и оно оказалось его Богом. Он служил богатству своему. И вот Христос обнаружил, в чем заключался его недостаток. Молодой богач не служил Богу истинному, не поклонялся ему, не следовал за ним. И вот как опытный врач Христос ставит диагноз. В последних словах, с которыми он обращается к юноше, Господь говорит именно о том, чего ему недоставало. Христос говорит ему: «Следуй за мною, служи мне, дай мне быть твоим Господом, твоим властелином». Иными словами, недостаток юноши заключался в том, что не следовал за Христом, не служил ему. Этот юноша еще не нашел своего вождя, своего царя, своего Господа. Он не имел истинного начальника. Он служил ложному Богу, мамону. Возвратившись к началу, мы обнаружим, что когда юноша пришел к Иисусу, он сказал: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Христос ответил ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Кажется непонятно, правда, почему Христос задал такой странный вопрос. Этот вопрос кажется нам странным, потому что задал его Иисус Христос, а ведь он ведь сам Бог, он Сын Божий. Смысл этого вопроса может быть двояким. Одно из двух. Или же Христос сказал: «Я не благий», или же Он сказал: «Я Бог». Это не праздный вопрос, и ответ на него мы найдем в том случае, если внимательно проанализируем происшедшее. Заметьте, что всякое лжеучение начинается с того, что люди вырывают из контекста какой-нибудь стих или слово даже. В данном случае для того, чтобы правильно понять слова Христа, необходимо рассмотреть их в контексте всего того, что было сказано Господом при встрече с этим юношей. Если бы Христос не был благим, если бы Он не был Богом, то Он не мог бы требовать, чтобы человек подчинился Ему и последовал за Ним. Послушайте, что сказал Иисус юноше: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Пойди, раздай, приходи и следуй. Иначе говоря, оставь Бога мамона и служи мне. Измени своего Бога, служи истинному Богу, служи мне. Вы поняли, что Христос ему говорит? Если ты действительно веришь, что я благ, как ты это сам сказал, а благ только один Бог, то оставь тогда ложного Бога, Бога Мамона, которому ты сейчас служишь. и служи мне, следуй за мною. Ведь ты сам признал меня Богом, тем, что назвал меня благим. Свергни мамона, свергни Бога богатства. Сделав это, приди и следуй за мною. Позвольте, кто кроме Бога мог предъявить человеку подобные требования? Одно из двух. Или же Христос был самым большим обманщиком из всех, каких только видел мир, или же он был Богом. Одного из двух. Немало есть людей, которые говорят, да, вне всяких сомнений, тот факт, что Христос был великим и добрым человеком, но не значит, что он был обязательно Богом. Какой абсурд! Как мог он быть хорошим человеком и одновременно обманывать людей? Ведь он сам сказал, что он Сын Божий. Кто, кроме Бога, мог сказать, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Один только Бог мог сказать такие слова. Отвечая юноше, Христос сказал, «Последуй». Именно в этом заключалось то единственное, чему недоставало. «Последуй за мною», то есть «служи мне». «Позволь мне быть твоим Господом. Если я Бог, как ты это сам сказал, тогда служи мне». Но как он должен был следовать, то есть служить Христу? Не было ли у него препятствий на пути к вечной жизни? Да, таким препятствием был мамон, бог богатства. И Христос сказал юноше, оставь этого ложного бога, свергни его с престола твоего сердца. Христос призывал его к покаянию. В твоем сердце должен произойти переворот, возрождение, продай все, все, что ты имеешь, и раздай нищим. Потеря будет временной, зато награда будет вечной. Удали эту преграду, приди ко мне, следуй за мною, и ты найдешь то, что ищешь. Последовав за мною, ты найдешь жизнь вечную. А ведь такие слова, такое обещание может дать один Бог. История, написанная на страницах Евангелия о богатом юноше, заканчивается печальными словами. Юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И все же безнадежными назвать их нельзя. Мы не знаем и потому не можем сказать, что юноша так никогда и не последовал за Христом. Обратите внимание, что ушел он с печалью, придя к Иисусу, услышав голос, который так нежно касался его сердца. Юноша все же отошел с печалью. Встреча с Иисусом его глубоко тронула. Правда, что у него было большое богатство, с которым он никак не хотел расстаться. Он был сопоставлен с выбором. Продолжать служить мамону или свергнуть его и позволить Иисусу занять престол его сердца. Человек этот стоял в присутствии света, в присутствии жизни, которую он искал. Никогда еще он не подходил настолько близко к тому, к чему томилась его душа. Он искал ее годами, он тосковал по ней с болью в душе. И склонившись перед Иисусом Христом, называя его учителем благим, он был так близок к жизни вечной, он слышал ее зов и все же отошел с печалью. Однако нельзя сказать, что на этом эта история закончилась. Правда, могла она кончиться так, но могла она и кончиться иначе, по-другому. Мы не можем сказать с определенностью, что произошло после этого. Ведь могло произойти одно из двух. Возможно, что придя домой и окинув взглядом роскошную обстановку, юноша особенно резко ощутил пустоту в своем сердце и стал смотреть на все окружающее его совершенно другими глазами. Богатство утратило свой блеск и очарование. Его шикарный дом теперь показался ему старым сараем. И тут, возможно, что он принял важное решение. «Я не могу больше жить по-прежнему». После того, как я слышал слова божественной истины, слова жизни вечной, был так близок к счастью, ничто больше не сможет удовлетворить меня. Продам все и раздам нищим. Избавлюсь я от этой тяжести, найду Христа и последую за Ним. Так ведь могло случиться, правда? С другой стороны, он мог сказать, что со мной случилось сегодня? Какой-то странный поступок. Почему я так прореагировал в встрече с этим человеком? Что заставило меня преклониться перед этим плотником из Назарета? Скорее всего, это была игра воображения. И вообще, чего я ведь ищу? Ведь у меня все есть, богатство, власть, многочисленных друзей. Чего мне недостает? И рассуждая так, юноша мог постепенно заглушить внутренний голос. Как именно поступил этот юноша, этот молодой человек, мы не знаем. В одном мы можем не сомневаться, что с того момента, когда он встретился со Христом, он не был больше прежним человеком. Он отошел от Христа с печалью. Возможно, что печаль заставила его вернуться ко Христу и позже превратилась в радостное следование за Господом. Не исключено также, что печаль ожесточила сердце юноши, а ожесточение привело его к смерти, духовной смерти, а потом и смерти вечной. Как Слово Божие говорит, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Мой дорогой друг, этот случай не требует особых истолкований. Он сам говорит за себя. Сегодня перед нами стоит Христос и, обращаясь к нам всем, говорит: «Я есть путь и истинная жизнь». Смысл жизни? Жизнь с избытком, жизнь вечную, жизнь Божию. Все, что мы ищем, мы найдем в Иисусе Христе. И вот, дорогой друг, доверься Ему. Он хочет, чтобы ты на собственном опыте испытал Его любовь и Его милость. Открой же твое сердце для Него и всецело покорись Ему. Пусть Он будет твоим властелином, твоим Господом и твоим Спасителем. Пусть Господь поможет сделать это сегодня, это важнейшее из всех решений, вот сейчас, там, у твоего радиоприемника.